Только глубокой ночью возвращался Сигизмунд Раевский в маленькую комнатку. Ядвига тревожно наблюдала за ним. Ночью, обнимая его, шептала: «Я тебя так мало вижу. Опять, Зигмунд, все как тогда. Нет покоя у меня на сердце. Боюсь я за тебя. Так уж, видно, мне на роду написано. Когда вернулся, счастью своему не верила. Ведь столько лет, пойми, Зигмунд, столько лет, одна, без тебя». Сигизмунд молча положил свою большую руку на ее плечо. Это прикосновение было для нее дороже ласковых слов. Не умел он говорить этих слов и раньше. Но ей ли не знать, как горячо, как нежно может любить он? В ее памяти ожила их первая встреча на нелегальном собрании в Варшаве. У него уже тогда была партийная кличка «Товарищ Хмурый». Она уходила с этого собрания членом социал-демократической рабочей партии Польши. До самого дома проводил нового товарища высокий слесарь водопровода, член комитета, товарищ Хмурый. С той ночи началась их дружба, а затем любовь. «Мне страшно подумать, Зигмунд, что вас могут отнять у меня. Я говорю вас, потому что мальчик стал твоей тенью. Он не сводит с тебя глаз. Я знаю, что иначе и быть не может. Но пойми, каково моему сердцу. Где бы я ни была, что бы я ни делала, всегда мысль о вас. Я так настрадалась, столько пережила, что я не перенесу этой потери». Словно останавливая ее, Сигизмунд сжал пальцем ее плечо. «Так нельзя, Ядзя. Я понимаю все, я тоже знаю, что такое боль. У матери это, конечно, сильнее. Потерять – это ужасно. Но как же быть? Ведь ты была в партии. Тебе ли не знать, что если уж начался бой, то цель одна – разгромить врага? Чего бы это ни стоило? Может быть, самого дорогого?» Он почувствовал на своей груди ее голову и влажную от слез щеку. Она слушала его, растерянная и обезоруженная. «Я не хочу сейчас осуждать тебя за отрыв от партии. Бывает, слабые не выдерживают тяжести борьбы. Не все в эти годы удержали в руках партийные знамя. Иные отошли, все свои заботы и мысли отдали семье. Для них гибель семьи – их собственная гибель. Но разве можно всю жизнь вместить в эту комнату? Подумай, Ядзя, ты вернешься к нам, моя дорогая. И в этом опять найдешь счастье. Что бы ни случилось с нами, у тебя всегда останется цель в жизни, самая прекрасная, самая благородная, какую только знает человечество». Губы Ядвиги нежно дотронулись до его груди, там, где стучит сердце. Охваченный большой человеческой нежностью, он притянул ее к себе. А в другом конце комнаты, разметав руки, глубоко дыша, крепко спал сын. Ему снился сон. Они с отцом стоят на высоком кургане. Кругом необъятная степь, ночь, а там, где восток, яркое зарево. И кажется, что степь пламенеет. Ветер доносит грозный рокот надвигающейся бури. Далеко, насколько хватает взор, волна за волной движутся людские множества. Залитые ярким светом, ярче пламени горят знамена. Сверкает сталь, дрожит земля под конскими копытами. И над всем этим вьется и реет могучая песня. «Это, сынок, наши идут, идем навстречу», — говорит отец и берет его за руку. Раевские проснулись ранним утром. Было воскресенье. Сегодня в доме машиниста водокачки, в полукилометре от станции, в глубоком яру у реки должны были встретиться революционные рабочие. Все эти дни и вечера Раевский отыскивал их одного за другим по тем братским связям, что сохраняют люди, когда-либо боровшиеся вместе против своих угнетателей. Разыскал он и старых подпольщиков, отошедших временно от борьбы. И где бы он ни ступил, он чувствовал за своей спиной сына, сторожка, оберегавшего его. И теперь, когда в просторной комнате машиниста собрались рабочие, Раймонд сидел в пустой будке стрелочника на холме у поворота в депо. Отсюда ему видно все кругом. Внизу у реки водокачка. В правое окошко видны железнодорожная насыпь и уходящие на север стальные рельсы. В левое видны подъездные пути и депо. За ними вокзал. Машинист Кавалла все время возился здесь для вида, починяя мостик. Когда внизу по тропинке, идущей вдоль реки, прошел четвертый человек, он взял топор под мышку и направился к будке. «Теперь гляди в оба, паренек», — сказал он Раймонду сухо. «Приходить сюда некому. Если же кого по случайности занесет, то пропусти. А когда он начнет спускаться вниз, крутни шапкой. Я дочку пошлю со двора поглядеть. Она мне скажет». И он пошел вниз. «Олеся, пойди посмотри там по хозяйству. Да не забудь, о чем я тебе говорил», — сказал Кавалла, входя в комнату и обращаясь к дочери. «Кажись, все теперь, так что можно поговорить». И Кавалла обвел присутствующих вопросительным взглядом. Он был похож на ежа со своей седой щетинистой бородкой и коротко остриженными волосами. Серые умные глаза его остановились на Раевском. «Так что слово за тобой, Зигмунд, начинай, а мы послушаем», — сказал он, присаживаясь к столу. И, обращаясь к остальным, спросил. «Поди познакомились? Мы-то с ним старые приятели. Как вы знаете, его прислали сюда шевельнуть стоячую воду, а то здесь здорово от народа отстали. В городе начинается заваруха, надо это обмозговать». Григорий Кавалла говорил по-украински. «Товарищи», — начал Раевский, — «местный революционный комитет поручил мне обсудить с вами кое-что». «А кто в нем состоит, в этом комитете?» — простодушно спросил худенький воробейка, скромно усевшийся в углу комнаты. Он был самым молодым из присутствующих. Раевский посмотрел на него и улыбнулся. «Можете быть спокойны, люди надежные». Воробейка смутился. «Мы уже имеем партийную организацию», — продолжал Раевский. «Правда, нас немного, всего 37 человек. Но это проверенные люди. В городе, по-видимому, происходит переворот. Немцы уходят, а паны прибирают власть к рукам. Сегодня у нас нечем ударить по этим рукам. Значит, надо действовать, надо поднять железнодорожников, сахарников, а то это воронье укрепится, и тогда не так легко его будет сковырнуть». Сидевший напротив Раевского Данила Чобот, неладно скроенный, но крепко сшитый человек, черный как антрацит, которым он кормил топку своего паровоза, грузно шевельнулся, и старый табурет под ним жалобно скрипнул. «Все понятно. А вот чем мы, панков, щупать будем? Народ мы поднимем, это факт, а оружия нету. Кулаком много не навоюешь». Приглушая свой мощный бас, прогудел он. Все невольно взглянули на его огромные кулаки. «Если дело за оружием, так далеко ходить не надо. На седьмом пути в тупике стоит запломбированный вагон. Там ящики с винтовками. Сам видел, как грузили», — оживился Воробейка. «Ну а патронов в артиллерийском складе, что около станции, хоть завались. Если на то пошло, то мы хоть сегодня ночью вагон этот загоним сюда, к водокачке. Здесь в момент разгрузим и сложим в запасной камере. Водокачка на отшибе, этого никто и не заметит, только зевать не приходится». Раймонд следил за подходившим к будке парнем. Тот шел прямо по насыпи. Ветер доносил обрывки песни. «Ты навик, моя кохана, смерть одна разлучить нас». Было холодно, но ватная куртка на парнишке широко распахнута. Он, видимо, был в прекрасном настроении. Рыжая шапчонка сдвинута на самую макушку. Волнистый чуб цвета спелой ржи отдан ветру на забаву. Парень шел, заложив руки в карманы, и с увлечением пел. Раймонд узнал его. Это был Андрей Птаха, кочегар из котельной сахарного завода. Теперь Раймонда тревожило лишь одно – куда шел Птаха? Если в село, то он пойдет через переезд направо, Вот он на переезде. Нет, повернул сюда. Ясно, идет к водокачке. Больше некуда. Раймонд оставил свой пост. Эй, Андрюша! Птаха обернулся, удивленно посмотрел на неизвестно откуда взявшегося Раймонда и пошел ему навстречу. Ты куда, Андрей?
Я к Григорию Михайловичу, вон внизу его домишко.
А что ты там делать будешь?
Делать?
Да все одно и то же. Птичка у него есть занятная. Так вот, я всегда по воскресеньям хожу ее слушать. Хорошо поет шельма. Лукаво улыбаясь, ответил Птаха и крепко сжал Раймонду руку.
А ты чего здесь?
Я? Так, случайно забрел. Никогда не был в этих местах. Захотел поглядеть. Замялся Раймонд. Птаха перестал улыбаться. Серые отважные глаза его недоверчиво смерили Раймонда. Он рывком нахлобучил шапку до самых бровей. Захотел поглядеть. «Видал я таких рябчиков!» И сердито насупившись добавил. «Лучше будет тебе другое место выбрать. Здесь уже смотрено, понял?»
«Ничего не понял.
Ну тогда не обойдется без драки».
«Драться? Из-за чего?
Похоже, что ты выпил сегодня». Но Птаха с недвусмысленным намерением вынул руку из кармана.
«Ты что придуриваешься? Думаешь, ваша власть теперь так Ваньку ломать можешь? Плевать я хотел на все это. А вот начну штукатурить, тогда узнаешь, как с хохлами связываться».
«И приказ тебе не поможет», — угрожающе произнес Андрей.
«Брось, Андрей, какая власть, какой приказ? Если тебе уж так охота подраться, поищи себе какого-нибудь другого», — ответил Раймонд, которому стало надоедать поведение Андрея.
«Что, законтропарил? Знаешь, кошка, чье мясо съела? Все вы, полячишки, на один манер, сверху шелк, а в брюхе щелк. Привыкли ездить на хохлах, как на ослах». Раймонд шагнул к нему, с трудом сдерживая себя, тихо проговорил. «Если бы ты не был пьян, то я за такие слова поломал бы тебе ребра. Пристал, как злая собака, а я тебя еще за порядочного парня считал. За что ты весь польский народ оскорбляешь? Какой на мне шелк? На чьей я спине езжу? Эх ты, бревно!» Неизвестно, чем бы окончился этот разговор, если бы звонкий девичий голос не позвал снизу. «Андрей!» Оба оглянулись. Внизу, у домика, на цементированной площадке водяной камеры стояла Олеся. Птаха несколько секунд постоял в нерешительности, затем, вновь сдвинув шапчонку на макушку, стал спускаться. Отойдя несколько шагов, он остановился и, глядя не на Раймонда, а куда-то в сторону, сказал: «А ты все же высматривай себе в другом месте. А то, хотя ты парень и свой, а морду набью, понял?» Олеся нетерпеливо ждала, когда Андрей подойдет к ней. Даже сюда, в яр, заглядывал бродяга ветер, студеный и сухой. Олесе приходилось бороться с ним, спасая свою юбку от его нескромных рук. Теплый вязаный свитер плотно облегал ее грудь и плечи. Ей шел 17-й год. Это была черноокая смуглянка, жизнерадостная и порывистая. Женственная застенчивость и задор переплетались во всех ее движениях. И это противоречие особенно привлекало к ней. Стройная, как горная козочка, она знала о своей обаятельности. Уже проснувшаяся в ней женщина подсказывала ей самые красивые движения и ту неуловимую форму кокетства, которой, сама того и не зная, она прибегала из желания нравиться. «Ты о чем с ним говорил?» — в упор спросила она Андрея, не дав ему даже поздороваться.
«Так, о родственничках. Его иной папаша и моя бабушка — двоюродные знакомые. А ты что, с ним в гляделки играешь?
Чего же на холоде? В хату не зовешь?
Я хотел нагнать ему жару, да ты...»
Андрей внезапно смолк. В сощуренных глазах девушки было столько холода, что ему стало не по себе. «А еще что?» В этом вопросе Птаха уловил нескрываемую угрозу. Коса нашла на камень. Андрей не желал размолвки,
Не для этого он шел сюда, но встреча с Раймондом и допрос Олеси, такой неприветливый и даже злой, испортили все. «Еще что?» — Олеся стукнула каблучком о бетон. «Еще я сказал ему, чтобы он проваливал отсюда к чертовой бабушке, поняла?» Андрей решил, что день все равно испорчен, и шел напролом. Налетевший ветер настиг Олесю врасплох. Она яростно ударила рукой по взметнувшейся юбке. Андрей скромно опустил глаза. «Какой осел! Какой осел! Что теперь человек подумает?» — шепнула она. Андрей с огорчением увидел в ее глазах слезинки. «Ну, пускай я осел, но зачем же ты плачешь? Я ж тебе ничего такого. Я плачу? Не хватало, чтобы я перед каждым мальчишкой еще плакала. Ветер глаза режет, а он тоже ухажер, соплей к земле примерзает, а туда же. Скажи ты мне, какого ты черта сюда ходишь? Сколько раз говорила, что видеть тебя не хочу». «Я что-то этого не слыхал». «Уйди с глаз, противный!» Олеся отвернулась. Андрей не знал, как помириться с ней. Он чутьем понял, что Раймонд пришел сюда не на свидание. Олеся тогда вела бы себя иначе. «Закурить с горя, что ли?» — грустно сказал он и полез в карман за табаком. Пальцы наткнулись на сложенную бумагу. Он вынул ее, развернул и еще раз прочел. «Приказ командующего вооруженными силами государства польского на Волыни». «Ты не знаешь, Олеся, твой батька читал эту штуковину? Что он делает? Может, мне к нему пойти, раз тебе не по душе пришелся? К отцу нельзя, у него гости, дай сюда». Олеся взяла из его рук листок. Приказ был напечатан по-польски и по-русски. Быстро просмотрев его, Олеся повернулась к Андрею. «Не ходи за мной, я сейчас вернусь», и побежала к дому. Андрей повеселел. Дела, видимо, поправлялись. Повернувшись спиной к ветру, он на радостях стал крутить огромную цигарку. В комнате напряженно слушали. Раевский медленно и раздельно читал. Параграф первый. «Волею польского народа с сегодняшнего дня вся власть в крае принадлежит штабу легионеров. Видали? Залез на Украину и командует именем польского народа!» — возбужденно крикнул Остап Щабель, чернобровый красавец, молотобоец из депо. «Интересно их спросить, когда они у польского народа спрашивались?» Порывисто поднялся стройный Метельский, и в глазах его полыхнула ярость. Параграф второй. «Объявляю в городе осадное положение. Хождение по улицам после 7 часов запрещается под страхом расстрела». Параграф третий. «Запрещаются всякие собрания, сходки, сборища без моего на то разрешения. Лиц, увлеченных в агитации против командования и вновь организованной власти, приказываю расстреливать на месте». «Ого! Сразу видать волчью хватку! Ничего себе власть польского народа! А этого самого польского народа боятся как черта!» Параграф четвертый. «Предупреждаю, что каждый насильственный захват кем-либо личных владений граждан польского государства или их имущества будет считаться грабежом, и с захватчиками будет поступлено, как с бандитами». Ага, вот с этого бы и начинали. Народа что-то не видать, а вот помещичий арабник налицо, прогудел Чобот. Про землю еще помалкивают, чтобы народ не бунтовать. Время терпит, зима, сказал Воробейка. А владение что, по-твоему? Обернулся к нему Щабель. Продолжаю читать. Параграф пятый. «Объявляю набор добровольцев-поляков во вновь формируемые части. Каждый доброволец получает полное содержание, обмундирование и 50 марок жалования в месяц». «А дальше что там?» – не терпелось Ковалла. «Дальше!» «Командование будет вести беспощадную борьбу с большевиками, как с самыми опасными врагами государства польского. Увлеченных в принадлежности к большевистской партии приказываю немедленно предавать военно-полевому суду с разбором дела в 24 часа.
Это уж для нас специально. У них недолго наживешь на белом свете.
Чобот свирепо забрался всей пятерней в свои густые волосы.
«Кто это у них такой скорый?» — спросил он.
Раевский посмотрел на подпись. «Полковник Могильницкий». На минуту в комнате стало тихо. Раевский положил приказ на стол.
«Я думаю, товарищи, что теперь все ясно?»
Чобот угрюмо сопел, засмотревшись в окно. Раевский обвел взглядом всех пятерых и не нашел ни страха, ни растерянности в их глазах. Хороший подобрался народ. Серьезные рабочие лица, немножко угрюмые, Щабель не по летам суров, Воробейка о чем-то грустно задумался. Щабель и Воробейка не знали, что Ковалла, Чобот и доктор Метельский являются членами Ревкома. Для них только один Раевский был его представителем. Раевский подошел к хозяину. «Надо послать ребят в город проведать, что и как. Пусть Раймонд с твоей дочкой сходит. Добре, сейчас скажу. Теперь мы поговорим о том, что нам нужно делать», — предложил Раевский.